рада сегодня приветствовать у нас всех Ивана Аксенова, аспиранта РГГУ, человека, который заканчивает или уже закончил свою кандидатскую диссертацию.
Пока еще в процессе.
Который находится в процессе написания своей кандидатской диссертации, который занимается, скажу так, в самом общем виде, поправьте меня, Иван, если я ошибаюсь, теоретическим литературоведением. Интересуется, в частности, трудами Фредерика Джеймисона, который был представлен месяц назад в выступлении Елены Ишниковой, который, как я понимаю, отвечает общим умонастроениям здесь собравшихся, и пересечения могут быть разные. Это может быть марксизм, это может быть интерес к методу анализа текстов современной культуры, понятому более широко и не имеющему уже какой-то конкретной привязки. В любом случае, мы рады приветствовать Ивана и предоставляем ему слово. Иван, вы, пожалуйста, еще раз огласите свою тему для тех, кто не знает, потому что мы делали рассылку внутрисекторскую и вешали объявление. Но просто на всякий случай, я так понимаю, что в вашем заголовке фигурирует Антуан Компаньон с его идеями относительно истории литературы.
Да.
Правильно? Вот, скажите, пожалуйста, нам, в каком виде вы хотите это представить. Так что прошу вас.
Ну, проблема в чем? Я вынес это в названии доклада. Там было написано, по-моему, так, Антуан Компаньон и теоретические проблемы истории литературы.
Угу.
Ну, это просто название статьи, которая недавно вышла в песне Кирилл, до которой была написана как, ну, это просто часть диссертации и вакарская публикация. Вот. Но это полностью законченный текст, небольшой, поэтому я постараюсь концентрироваться именно на нем. Вот. Но на самом деле Компаньон нужен был мне в данном случае только как отправная точка. Потому что темой моей диссертации является теория истории литературы. Вот. Ну, поскольку это само по себе очень широко, я сузил эту тему до марксистского литературоведения, а марксистское литературоведение я сузил там до определенного количества авторов обозримого. Ну, то есть у меня не затрагиваются практически никак авторы советские, потому что тема очень сложная и совершенно неподъемная. Потому что если западных авторов можно рассматривать как их текст можно рассматривать как набор теоретических аргументов, вот, то с советскими авторами по понятным причинам это сделать гораздо сложнее, потому что там нужно учитывать гораздо больше внешних факторов, институциональных и так далее. Вот. Поэтому сначала мне нужно было просто поставить саму проблему, да, что такое теория истории литературы. Когда я стал смотреть тот массив текстов, в которых это понятие фигурирует, я столкнулся со следующим, что теория истории литературы, люди обычно называют книги, в которых просто описывается определенная методология изучения истории литературы. То есть человек не проблематизирует, собственно, тот понятийный аппарат и тот подход, который он собирается пользоваться, он начинает сразу формулировать и там, излагать аргументы в пользу там, того или иного способа изучения истории литературы. Я остановился на Компаньоне, потому что как раз он этим и не занимается. Его известная книжка «Демон теории», которая переведена на русский язык Сергеем Николаевичем Зенкиным, моим научным руководителем, как раз поставил себе задачу метатеоретического исследования некоторых ключевых проблем современной теории литературы. Там разбираются такие вещи, как автор, читатель. Ну и в том числе отдельная глава этой книжки посвящена проблемам истории литературы. То есть он не столько занят тем, как именно эта теория прикладывается непосредственно к литературному материалу, сколько тем, как эти теории взаимодействуют между собой. Вот. Но сначала я немножко объясню, что вообще такое теория истории литературы. И по ходу работы я вынужден был этот термин переформулировать, потому что, ну, эта вещь какая-то не совсем понятная, да, я был вынужден ввести новый термин, который звучит как историко-литературная теория, потому что мне нужно было сосредоточить внимание на том, что это отдельный самостоятельный дискурс, который чаще всего никак не выделяется, и даже если человек работает в рамках этого дискурса, чаще всего он просто подспудно присутствует там, в тех или иных текстах. Он может там, просто кратко проходить в введении к историко-литературному труду, он может проходить набросками, как, например, в трудах Вальтера Беньямина, где можно найти довольно много интересных замечаний на эту тему. В чем специфика этого дискурса? В том, что очень часто люди, которые пишут какие-то методологические вещи об истории литературы, при этом никак не формулируют само понятие истории. То есть они говорят, что там вот история литературы, а потом начинают руководствоваться набором каких-то представлений, которые никаким образом не специфицируются. То есть, ну, это просто как будто там некая данность, при помощи которой можно там дальше работать с эмпирическими текстами. Однако проблема заключается в том, что эмпирический материал того, что составляет собственно, историю литературы, как дискурс, да, потому что, то есть, ну, нужно различать два дискурса, да, историко-литературную теорию и, грубо говоря, историко-литературную нарратологию, что можно это так назвать, да, потому что сама по себе история литературы – это всегда некий рассказ, некая история. Но, так вот, в эту историю потенциально может быть включено огромное количество разного материала. Некоторые авторы ограничиваются просто литературными текстами. Некоторые авторы включают туда биографию писателей. Некоторые авторы начинают включать туда множество вещей уже совсем далеких от текстов. Там пол, раса, гендер там, и так далее. То есть говорить о некой истории литературы самой по себе мы не имеем оснований. История литературы самой по себе не существует. И поэтому я выделил два таких аспекта. Два аспекта того, что я называю историей литературной теории, это дедуктивность и конструктивизм. Дедуктивность, потому что, опираясь на эмпирический материал, никакую теорию построить невозможно. Эта теория всегда будет основываться на неких предпосылках, которые приходится вводить произвольно, относительно произвольно. Вот. А конструктивизм, потому что историко-литературная теория автономна по отношению к литературным текстам. То есть, как бы мне казалось это странным, на самом деле она существует сама по себе и зависит там от совершенно иных факторов, нежели те тексты, с которыми собирается или не собирается работать человек, который эту теорию формулирует. Исходя из всего вышесказанного, есть основания утверждать, что собственно, фундаментом истории литературной теории является идеология. Потому что то, что я описал, как раз свидетельствует о том, что мы можем говорить здесь именно об идеологическом феномене, причем в двояком смысле. Существует множество разных понятий идеологии и описания способа ее функционирования в обществе, ее производства и так далее. Я постарался в данном случае все эти вопросы снять, потому что это не тема моей работы. Я ограничился чем? Если мы внимательно посмотрим, то увидим, что на теории такого типа влияет как бы два вида идеологии. Мы можем увидеть, как авторы сами эксплицитно формулируют некие идеологические постулаты, например, или заимствуя их у кого-то из своих предшественников или современников, или самостоятельно вводя какие-то допущения, которые потом позволяют дальше работать с этим материалом. Или принимают какие-то разделяют некие предрассудки своего времени. Ну, так, округляя. Да, то есть я это называю идеологией сверху, идеологией снизу. То есть есть как некоторое давление снизу на мировоззрение той эпохи, в которой живет автор, идеи, которые разделяют социальные группы, к которым он принадлежит, определенным образом на него давят институции и так далее. И есть какие-то идеологические мотивы, которые он воспринимает вполне сознательно и потом проводит в своих текстах. Ну, простейший пример. Ну, это вот то, что часто изучается там, в виде, там, ну, грубо говоря, там, как философия Канта повлияла на философию Гегеля, да? То есть, ну, каким образом идеи одного мыслителя заимствуются другим и используются им дальше. Ну, тут, наверное, не совсем правильный пример. А вот, например, там, когда говорят там, ну, там, о гегельянстве какого-то автора, да? Этот автор читает Гегеля, принимает какие-то его идеи, каким-то образом их пересмысляет, вот, но те или иные алгоритмы его мысли он начинает потом воспроизводить в своих текстах. Потому что иначе мы не имели бы основания говорить о том, что это гегельянство. Вот. Значит, это вкратце та методология, с которой я подхожу к истории литературной теории. И уже исходя из этого, несложно заметить, что, собственно, история литературы как таковая меня в данном случае не интересует. То есть меня совершенно не занимают литературные тексты, я их вообще никак не касаюсь. Я собираюсь только разбирать те аргументы, которые я нахожу в текстах теоретиков, рассматривать их, сопоставлять одни теории с другими. И основная задача — это просто показать то, как эти тексты устроены, как они работают. Да? Потому что когда я начал заниматься марксистским литературоведением, одна из вещей, которая больше всего меня заинтересовала, заключалась в чем? В том, что модель настройки и базиса, пресловутая, хорошо известная, не очень-то подходит как раз к изучению истории литературы. Почему? Потому что настройка и базис – это модель вертикальная. То есть Маркс прямо говорил о том, что у настройки нет собственной истории, что она просто привязывается к базису, и таким образом мы получаем вычлененные феномены культуры, которые привязываются к определенному моменту социально-экономического развития и классовой борьбы этого времени. Вот. При этом совершенно очевидно, что у настройки, того, что Маркс называет настройкой, существует собственная динамика. Это видно и на основании его собственного творчества. Это вполне очевидно. И, разумеется, ни сам Маркс, ни его последователи, ни те, кто считали себя его последователями, не могли с этим не столкнуться, потому что они так или иначе начинали говорить уже не о вертикальной историзации, а начинали рассматривать горизонтальные измерения. Да? Они начинали смотреть взаимодействие разных идей, разных теорий, что приходило в противоречие с изначальными постулатами на Маркса. И поэтому я заинтересовался этим вопросом, и мне стало интересно посмотреть просто, каким образом, грубо говоря, выкручивались там другие авторы, которые там, или там должны были присягать на верность учению Маркса, или пытались с ним как-то работать и обходить все эти сложности. Ну и мне кажется, это достаточно любопытно, потому что просто с этого ракурса многие проблемы становятся очевиднее, и гораздо яснее понимаешь, в каком соотношении, в принципе, находятся тексты авторов, которые писали в конце 19 века, в начале 20-го, в конце 20-го. Разумеется, хуже всего такой подход ложится на самых современных авторов, вроде Джеймиса. Хотя, разумеется, у него посвящено довольно много внимания он уделял как раз проблеме истории литературы, и вот в его большой работе по политической бессознательной, как раз большое теоретическое введение, там много об этом говорится. Ну и о том, каким образом можно изложенную мной методологию приложить к его текстам, нужно говорить отдельно, потому что там очень много разных аргументов, и все они довольно сложные. Собственно, то, что касается компаньона, каким образом он оказался полезен в данном случае. Тут я боюсь, мне местами придется немножко зачитать, потому что довольно сложновато получилось все сформулировать. Я постараюсь пересказать своими словами кое-что попроще. Я просто сам в этих вещах порой путаюсь, потому что очень много приходится нагромождать слов, чтобы объяснить, как мне кажется, достаточно простые вещи, такая странная вещь. Так, значит, в чем заключается метод компаньона? Когда он берет какую-то область теории литературы, он выделяет в ней две крайние антитетические позиции. То есть, ну, он не рассматривает всех авторов, которые что-то там писали на эту тему, он просто выделяет две крайние теоретические ситуации, рассматривает аргументы каждой из них, и потом пытается снять то противоречие, то напряжение, которое между ними возникает. Если говорить о истории литературной теории, то он выделяет два следующих направления. Он называет их историцизмом и классицизмом. И то, и другое он дисквалифицирует, потому что первое диахронично, но растворяет литературные тексты в внетекстовых реалиях. То есть историцизм плох с его точки зрения, потому что слишком много говорит о биографии автора, о времени, в котором он жил, и при этом самому тексту литературного произведения как бы не остается места. То есть анализ самого текста тонет во всех этих подробностях. Второе направление – это классицизм. Классицизм рассматривает литературу синхронически как набор вневременных шедевров. Он говорит, что вот первое направление рассматривает литературу как документ, документ того или иного времени или документ авторской биографии, а вторую литературу как монумент. То есть, ну, это там некие шедевры, кладези мыслей, этических предписаний и так далее, которые не имеют значения, когда они были написаны там, во времена античности или в наше время. Они одинаково ценны, они входят в канон, и все остальное не имеет значения. А компромиссом он считает теорию Ханса Роберта Яуса, который в своей знаменитой статье предложил включить в историю литературного повествования измерение читательской рецепции. Потому что он говорил, как без учета того, что думали читатели, которому этот текст литературный предназначался, мы не можем сказать ничего убедительного о литературном произведении. Потому что мы начинаем проецировать на него представление собственной эпохи. Вот. А если мы внимательно рассмотрим историю читательского восприятия этого текста, то тогда-то мы уберемся, значит, к подлинно историческому рассмотрению. Вот. Ну и поскольку компаньон претендует на метатеоретический подход, то есть он старается выйти, как бы, за, не вступать ни на чью сторону, а рассматривать все это объективно и не собирается сам писать никакую историю литературы при этом, мне кажется, что его подход не совсем верен в данном случае. Почему? Компаньон, как писал Сергей Николаевич Зенкин в одной из своих статей, действует в данном случае как диалектика. Ему обязательно нужны две противоположных позиции, с которыми можно было бы произвести, значит, гегелевское снятие. То есть отменить, значит, вот то, что он выделил, и прийти к некому третьему, которое и можно будет счесть удовлетворить. То же самое он проделывает со всеми остальными областями теории литературы. Вот. Но при этом компаньон ставит себе задачу рассмотреть те предпосылки, которыми руководствуется любой дискурс о литературе, любая литературоведческая работа в вопросе о соотношении текстов между собой в плане литературной истории. Но делает при этом не совсем очевидные допущения. Цитирую. Возможным недостатком слова «история» является то, что оно ориентирует наше размышление в другую сторону. Им предполагается взгляд на отношения текстов не только друг с другом во времени, но и со своими историческими контекстами. Однако эти две точки зрения не столько взаимно противоречивы, сколько взаимно дополнительны, и во всяком случае неотделимы одна от другой. В самом деле, обычно обращение к историческому контексту как раз и служит для объяснения литературного развития. Между тем, понятие истории совершенно не обязательно должно отсылать к контексту. А методологическая оправданность предложенного компаньоном противопоставления диахронического историцизма и синхронического классицизма может быть поставлена под вопрос, поскольку при диахроническом подходе не обязательно учитывается контекст. Ну, характерный пример – это теория литературной эволюции формалистов, которая была, с одной стороны, диахронична, а с другой стороны, полностью отказывалась учитывать контекст. То есть Шкловский прямо писал, что динамика приемов, которые он рассматривает, к собственной истории никакого отношения не имеет. Эта динамика самоценна, и рассматривать ее нужно именно в таком качестве. Но и не всегда принимается во внимание отношение текстов друг с другом. Это то, о чем я говорил, что некоторые теоретики-марксисты отказываются эти отношения учитывать. Но при этом можно вспомнить, например, историко-литературную теорию Харальда Блума, американского деконструктивиста, который считал произведения, входящие в западный канон, как раз-таки монументами по терминологии компаньона, но при этом совершенно не отказывался учитывать внутреннюю динамику истории литературы. У него как раз его теория заключается в том, что именно отношения, разные там, значит, психоаналитические литературные стратегии авторов и определяют внутреннее развитие литературы, отношения отцов писателей и детей писателей, их внутренняя борьба. Компаньон ставит под вопрос существование истории литературы в себе. Он говорит, чем же должна была бы быть настоящая литературная история, история литературы в себе и для себя. Возможно, такое выражение представляет собой просто противоречие в терминах. Вот. Но поскольку его задачей является примирение противоположных позиций, чуть ниже он пишет так, словно бы существование этой объективной, в кавычках, истории литературы уже не является проблемой. Он пишет, поскольку теория и история обычно по-прежнему считаются противоположными, то эти новые исторические исследования нередко словут антитеоретическими или же антилитературными. Но на самом деле им, как и многим другим нелитературным подходам к литературе, можно поставить упрек лишь в одном. Им не удается навести мосты внутри текстовому анализу. Таким образом, от настоящей литературной истории по-прежнему нет и следа. Речь в этой статье идет о новом историзме, постколониализме, в других направлениях литературной теории, которые кладут в основу однотекстовые реалии. Получается, настоящая литературная история возможна в том случае, если она сможет соответствующим образом объединить контекст произведения с внутритекстовым анализом. Но этот тезис вызывает у меня вопросы, например, следующего плана. Если мы пишем историю массовой литературы Франции XIX века, то большое для нас значение будет иметь внутритекстовый анализ. Если мы имеем дело не с высокой литературой, а с произведениями масс-культа, которые имеют определенное значение и заслуживают определенного рассмотрения, я не думаю, что в данном случае играть большую роль. Мне кажется, как раз гораздо большее значение будут иметь другие факторы, а не тщательный анализ и медленное чтение этих текстов. Далее, не существует в общем, каковы критерии того, что мы учли подлинный контекст произведения, а не спроецировали на литературный текст некоторую идеологическую выборку фактов. Может быть, там, сыграли роль все те же предрассудки, о которых я говорил, вот, и, следовательно, нужно ли отбросить все истории литературной теории, которые игнорируют контекст, как нерелевантные, даже в том случае, если они оказали значительное воздействие на развитие современной теории литературы в целом. Мне кажется, что все это говорит о том, что вместо того, чтобы искать различия между разными позициями и пытаться снять их и прийти к некой единой историко-литературной теории, следовало бы поступить совершенно иначе. Мне кажется, было бы гораздо правильнее рассмотреть сходство между разными историко-литературными теориями и показать, что это единый дискурс со своими закономерностями, со своей структурой, и рассматривать его нужно именно в таком качестве. Потому что ни у кого не вызывает вопросов, например, что... это вызывает вопрос у некоторых ученых, но, в принципе, мы найдем достаточное количество работ, в которых теория литературных жанров рассматриваются именно как дискурс со своей историей, со своими закономерностями. Конечно, существуют мыслители, которые пытаются, там, взяв работу Аристотеля, вывести из нее там некие универсальные модели, которые подходят ко всей литературе в целом. Но гораздо чаще мы видим, что этот дискурс рассматривается как очень большое поле, в котором ведется непрерывная дискуссия, которая продолжается от античности до наших времен, в которой есть свои постоянные, свои переменные. И сказать, что этот дискурс где-то может быть остановлен и достигнут некий оптимум, невозможно. Ну вот, наверное, в общем, еще так, что я хотел рассказать. Получилось, наверное, немножко сбивчиво. Конечно, та часть, которая касается анализа текста Компаньона, она, немножко пробуксована, потому что насколько все это воспринимается крайне тяжело, на мой взгляд, и все это нужно просто смотреть с текстом и там, внимательно рассматривать то, что делается, смотреть сноски, а лучше самого текста. Но я надеюсь, что в общих чертах мне удалось внести свою основную мысль. Вот. У меня все, спасибо.
Спасибо большое вам. Вот теперь настал момент вопросов. Сначала вопросов, потом, возможно, комментариев.
Вопросы.
Да, вопросы. Федор Николаевич,
вопросы. Мне хотелось бы уточнить еще раз. Смотрите, как зовут этого теоретика, который писал, что язык из Берегии читательского Ялс.
Да. Рецептивная эстетика.
Так называемая. Она на русский язык, к сожалению, у меня в сносках она где-то есть. На русский язык эта статья переведена. Она называлась, по-моему, «История литературы как вызов литературы ведения», что ли. Какой-то такой классическая статья. Она была опубликована в журнале НЛО в каком-то старом номере. Еще был такой сборник разных переводов по теории литературы западной. Там, по-моему, был даже другой перевод. То есть он посвящен даже двух вариантах на русском языке.
Так, еще я что-то хотел. Ну, можно же спрашивать на текст, да?
Ну, Федя, конечно.
Мне кажется ли вам, что вы говорите, что существует два идеологии? Далее даете следующее основание для идеения, как то, что исходит из автора, да? Как то, что. Является то, где он определяет предрассудки своего времени, как то, что навязывается сверху. Это сверху или снизу? И завтра.
Это все условно, я называю это сверху. Потому что
скажите вам, что это деление, такое основание для деления идеологии на двух политику внешне. Честно сказать, сложно там видеть сверху, но пропустил через себя и глядишь, и уже из себя.
Да, разумеется, нет. Во-первых, это вещи совершенно обратимые, да? То есть эти идеологемы, конечно, могут переходить там из одного разряда в другой. Понятно, что это чисто эпистемологическое развлечение, которое позволяет работать с текстами не больше. То есть это не то, что существует два вида идеологии, которые они есть в реальности, и мы их можем в любой момент обозначить. Разумеется, нет. Например, там, есть какие-то очевидные вещи, там, типа понятие прогресс, да, которое в определенный момент времени является идеологемой, которая активно формулируется, переформулируется и вводится в дискурс, через какое-то время она становится, наоборот, уже частью мировоззрения там, всего общества. И я думаю, что возможно и обратный процесс, да, когда она начинает переформулироваться и с ним начинают работать уже по-другому совершенно. То есть все это, разумеется, там, в рамках там, даже какого-то короткого исторического отрезка может переходить из одного в другое. Но мне кажется, что это развлечение можно использовать с эпистемологическими целями. И там уже нужно просто конкретно смотреть, удалось ли на данном тексте показать, что эти вещи различаются, или не удалось.
Отличный вопрос. Слово «теория», которое применяется к свету литературы, наверное, берет с вами в кавычки. Да?
Теория в данном случае используется так, как его использует Джонатан Кальм, такой английский исследователь, американский, который говорит о том, что в данный момент мы вообще уже не имеем оснований говорить о теории литературы как таковой, потому что это поле оказалось настолько размытым, настолько неопределенным. То есть в рамках курса теории литературы нами изучаются Фрейд, Фуко, Маркс, в общем, вот весь этот комплекс текстов, да, он говорит о том, что и при этом нельзя сказать, что при помощи этих теорий изучается только литература, да. Он говорит, что сейчас есть основания называть это просто теорией. Теорией чего? Теорией всего. Вот, то есть это очень-очень размытое такое поле, но довольно значительная часть этих текстов сосредоточена вокруг литературы, и поэтому мы работаем с ними таким образом.
Еще один вопрос. Вы включаете Лукача в круг автора, который исследует? Извините. Алло. Да,
Саша. Ответ от Лукача.
Перелив.
Да, да, да. Сейчас я иду. Начальники.
Простите. Вы вам будете отвечать? Я передам все ответы вам.
Да.
Конечно, да.
Может быть, раз вот так стремительно удалился Федор Николаевич, не по своей воле, может быть, какие-то другие вопросы есть, которые
Федор
могли бы...
Николаевич какой-то существенный вопрос не успел задать. Мне кажется, это были подступы.
Да, да, да. Он просто готовил какое-то массированное наступление. Но другие вопросы, я предлагаю воспользоваться моментом, может быть, другие вопросы задать. Есть вопросы?
Задай вопрос.
У меня есть вопрос, конечно. Вы знаете, Иван, первый вопрос, который, конечно... просто лежит на поверхности. Почему вы выбрали компаньона? То есть я вот что хочу сказать. Видимо, у вас есть, это как бы негативная часть вашего проекта, критика компаньона, ну так, условно говоря. А есть позитивная часть, которая, мне кажется, очень интересная, вот то, что вы называете историко-литературной теорией, выделяемой в отдельный дискурс. Вот меня как раз, наверное, бы интересовали основания выделения вот этой группы текстов или... Вообще, что такое дискурс для вас? Вот как вы определяете дискурс? Ну, я какое-то рабочее определение. Это просто слово необязательное, или вы действительно руководствуетесь, допустим, фукеанскими наставлениями в этом плане? То есть, вот как вы... Как бы вы для себя, в рабочем порядке, не обязательно, знаете, с каким-то окончательным определением выступать, сформулировали вот это самое понятие историко-литературной теории в качестве отдельного дискурса? Это, так сказать, общий вопрос. И потом очень интересно, уж если это дискурс, может быть, он как раз возникает на пересечении каких-то вещей. А то у нас получается так, что есть как бы чисто формально вычленяемая литературная теория по формальным параметрам. Почему трудно говорить? Это же высокий уровень абстракции. Вот вы говорите, примеров мало, практически нет, что мы обсуждаем. А с другой стороны, вот есть все проблемы, условно говоря, теоретического литературоведения от Аристотеля до наших дней, там мимесис, ну, например, или рецепция читательская, которые, конечно, обсуждаются все время в разных контекстах, но они остаются в рамках того поля, которое можно условно назвать теорией литературы. Вот может быть, вот как вы определяете этот дискурс, короче говоря? Для себя.
Хороший вопрос. Ну, мне кажется, тут проще всего просто провести аналогию. Мне кажется, это что-то вроде философии истории. Вот как существует философия истории, как вот вид философии, да? Когда люди, которые занимаются философией истории, они не обязательно пишут саму историю, да? Они не обязательно являются историками. Они просто формулируют некие там, да, тезисы относительно устройства истории, да? Вот. Но при этом в определенном смысле мы можем сказать, что и у самих историков есть некоторая философия истории, да? Потому что понятно, что многие люди, которые придерживались там гегелианской философии истории в 19 веке, они не занимались философией, они просто писали историю. И она оказывалась как бы гегелианской. Просто потому что такого был интеллектуальный климат эпохи. Ну, вот. Да. И мне кажется, в качестве дискурса можно ее выделить историю литературную теорию именно поэтому. Много очень текстов. Она появляется относительно поздно, да. То есть, в принципе, говорить о ней есть основания, начинает как с того самого пики. И, конечно, она связана как раз с появлением истории литературной теории. Там у меня есть исторические экскурсы, сейчас не буду в это углубляться, там много своих сложностей. Мне кажется, собственно, своим появлением она во многом обязана гегелианской философии истории. По его вот этой вот эстетике, которые потом очень долгое время не могли отделаться, да и по сей день, в принципе, еще не полностью отделались те, кто занимается историей литературы. Мне кажется, он возник именно тогда, потом он начал там так или иначе оспариваться, переформулироваться, и в конце концов пришел к тому, разнообразию мнений по данному вопросу, который мы имеем сейчас. Ну вот. Ну, в общем, вот, наверное, я не очень хорошо ответил.
Почему? Чтобы понять, чем вы руководствуетесь, это хорошая подсказка. Спасибо, Олег. Ты как-то задумался глубоко.
Да, у меня, конечно, есть вопросы. Ну, прежде всего, фактически у меня вопрос о том, как можно формулировать, что такое марксистское литературоведение, на чем вы настаиваете.
Сначала.
Да, в самом начале. Потому что у вас было несколько подходов к этому. И, ну, на самом деле, вот Федя там спросил про Лукача, да, там есть ряд марксистов, которые занимаются литературой, в том числе Джеймисон, конечно. Но здесь есть вопрос как бы о возможности, самой возможности марксистского литературоведения. Вы выбираете книгу Компаньона. Компаньон, он ее писал, насколько я помню, где-то в конце 90-х годов, эту книгу. И у него есть там схема, насколько я помню, в этой книге, что он вообще два типа литературоведения только выделяет: формализм и марксизм литературоведения. У него такая схема. Ну, вот вы сказали эти бинарные вещи. И действительно, вот когда мы разбираем формалистов, то да, мы сталкиваемся с литературной теорией по-своему. Но когда мы имеем дело с марксистским литературоведением, то мы ни с какой литературной теорией не имеем дела. И здесь вот то, что вы сказали о Каллере, да, это не случайно, потому что то, что там в Америке, например, сравнительная литература, это фактически теория культуры, кафедра теории культуры в общем виде они занимаются.
У них сравнительная литературоведение.
Если сравнить сравнительное литературоведение.
Это парадокс, да, другой, да, извини, пожалуйста. Да. Вот эти факультеты, которые изучают континентальную философию,
да, континентальную, французскую,
вот они называются факультетами сравнительного литературоведения.
И здесь вот мне интересно в вашем докладе то, что, ну, каким-то образом, возможно, вы пытаетесь нащупать возможности марксистского литературоведения, то есть применение некоторых марксистских приемов, да, анализа истории, прежде всего, к литературе. У вас вот был ход, связанный с базисом и надстройкой, вы быстро его отринули, а там, между прочим, вот мы, кто учился в советских институтах, помним такие формулы, которые застревали в голове. Относительная независимость надстройки от базиса. Что это такое, что это значит, относительная независимость? Вот эта относительная независимость, туда попадает, как мне кажется, вот в эту относительную независимость, то, что называет теорией Компаньон, в частности. То есть это то, что сопротивляется идеологии. Вот эта относительная независимость надстройки от базиса. Потому что если просто рассматривать вот так схематично базис и надстройка, то надстройка, конечно, должна, по идее, вся находиться в сфере идеологии. Вот. И вот эта относительная независимость надстройки, то есть сфера теории, которая становится возможна, как некоторый рефлексивный момент, связанный с такими образованиями, как литература, через которые мы, кстати, можем что-то понимать и про базис. И здесь, вот, мне кажется, момент, который вы как-то его выпустили, это вопрос о формировании самого института литературы. То есть, если мы имеем дело с литературой, с литературной теорией и с теориями литературы, то, мне кажется, надо вот отдавать себе отчет в том, что вот эти теории, начиная с Аристотеля, да, они сегодня функционируют в качестве теории литературы только потому, что они обслуживают сегодня определенный институт под названием литература. И этот институт уже не то же самое, что там, допустим, в 18 или в 17 веке была литература. И тогда все становится более-менее предметно, да? И тогда у меня возникает вопрос, а что
если так мы рассматриваем, меняется сегодня. Сегодня же литература не та же, что в XIX веке. Сегодня теория, наверное, не должна работать в том же виде, в каком она работала еще в 60-е годы. Вот когда я вначале сказал, что Компаньон писал в конце 90-х годов эту книгу, он же фактически посвящает ее литературным теориям 20 века и в основном 60-х годов. Но это ренегатская книга. Она абсолютно ренегатская, то есть он берет вот эти замечательные теории, которые мы так любим, связанные с смертью автора, связанные с другим пониманием литературного произведения, через концепцию текста. Ну, то есть вот с такими романтическими достижениями структурализма. Да? И он как-то, знаете, плюет на это все. И говорит, а мы снова будем все это заново, автор, рецепция читательская. Все-таки это так мило, типа, как бы других аргументов нет. Он там как наводит немножко тень на плетень, но в принципе, я утрирую, конечно, но в принципе он никак особенно не разбирается с этими теориями. Он там где-то пнет Женета, где-то слегка похвалит Барта. Мне кажется, это очень важный момент, не с точки зрения, не цепляйте сейчас за компаньона, да, не цепляйте. Мне кажется, это очень важный момент, связанный с тем, что вот как бы та теория, может быть, последняя теория литературы, которая формировалась на наших глазах, это структурализм в 20 веке, постструктурализм, можно сказать. А компаньон вот такой дух отказа от литературной теории вообще. Да, несмотря на то, что он там пишет вроде бы как книгу о теории. Но вот этот дух отказа симптоматичен в современном мире. Потому
от
что,
теории?
Да, от теории.
Вам дух, не важно какой.
Да, да, дух отказа от теории. То есть для него... Не просто для него, а вот это симптоматичная, мне кажется, вещь, что как бы вот теории литературы, они связаны с каким-то моментом в прошлом. И здесь вот интересно, может ли просто, вот вы выделяете марксистское литературоведение, может ли марксизм хоть как-то эту ситуацию описывать, связанную с тем, что теория... оказывается в таком вот ситуации абсолютной ненужности, что ли, для современного литературы. Кстати, вот из вашего доклада то же самое. Вы так вот описываете теорию, как будто она невозможна. Как будто она невозможна. Как будто это вот такое дело прошлого. То есть вы не пытаетесь очертить возможности иной теории литературы. Я просто пытаюсь понять вот эту симптоматику. Это, может быть, не вопрос, это такое странное впечатление.
Да, ну я прошу прощения, и, может быть, добавлю просто два слова. Вы знаете, Иван, вы же упомянули Джеймисона в начале. Вот у того-то весьма стройная теория литературы достаточно.
Ну, это не столько теория литературы, как раз у Джеймисона не теория литературы в чистом
знаешь,
виде. Он просто
хорошо.
Использует литературные тексты.
Да, теория текстового анализа.
Текстового анализа,
но он использует при этом... то есть, вернее, он смотрит на тексты как на исторические в своей основе, поэтому
Джеймисон ситуация сложнее, потому что как раз у него, в отличие от многих там авторов, тех же структуралистов, очень много всяких априорных вещей. Да, то есть он все-таки работает часто как философ, а не как теоретик литературы. То есть, грубо говоря, он может там разбирать там какую-то проблему, сказать, а сейчас мы посмотрим там теорию там Фрая про вот четыре там этих там любой этих разновидностей жанра и попробуем их сюда приложить. При этом он не пытается сначала посмотреть, что, собственно, там написал Нортон Фрэнк, там концепция которого была признана завиральной, чуть ли там не тут же там, по ее выходу, да? Да, вот. Он как бы, это совершенно его не занимает. Он просто берет ее как факт и начинает дальше прикладывать к своим размышлениям. И тем самым, он, с одной стороны, он, это очень юмористично получается, да? Потому что, собственно, те выводы, которые приходят, эти идеи, которые приходят, работы появляются, немногим такого удается достичь, да, то есть там появляется множество интереснейших вещей, с одной стороны. С другой стороны, если это начнет обсуждать человек, сухой человек вроде компаньона, он просто сразу скажет, ну нет, так не пойдет, так нельзя работать с теоретическими текстами, собственно, да, мы должны эти аргументы рассматривать совершенно по-иному, да, и так работать с этим нельзя, так работают философы.
Это условно дисциплинарное
мнение,
получается.
Да, Хемис, да, не считается философом, хотя я понимаю, что вы говорите. Но здесь есть проблема, просто как-то проще его сформулировать. Где сегодня, вот вы говорите, историко-литературная теория. Где место теории сегодня? Какие сегодня производятся в этой области теории? Я, может быть, идиот, но мне кажется, что начиная с конца 60-х годов никаких теорий в литературе не производится.
Нет, потом были попытки, был относительно большой энтузиазм, конечно, там по поводу, когда там один за другим появлялись там, когда был расцвет феминистской критики.
Ну, это понятно, да, да, да.
Это все-таки уже было попозже немножко. А сейчас то, что я смотрю, это, конечно, больше похоже, ну, там, на какую-то свалку вообще, и на просто, ну, там, непонятно, что происходит. То есть многие там довольно значительные современные авторы, то, что они пишут, конечно, это
вот,
вызывает недоумение.
Вот Зенкин, ваш научный руководитель, он что из современной литературы вам советует?
Да не сказать, что он мне что-то советует. Он мне просто направляет то, за что я сам берусь.
А, понятно. Потому что, ну, как бы это действительно интересно, то, что сегодня... У меня ощущение, что там ничего не происходит просто.
Нет, это очень, очень похоже на правду. То, что я видел, ну, по крайней мере, не вызывает никакого интереса. То есть можно там критиковать, там... Есть какая-то тенденция там, к некому новому гуманизму, да? То есть расположится такая, что, мол, очень много, значит, эти структуралисты там боролись с автором, с ценностями. Ну, это, например, заметно даже на примере там моего любимого автора Атерина, там, британского марксиста, который вот только его главная работа «Теория литературы», «Теория литературы. Точка введения» называется, точно, он там стоит на довольно конструктивистских позициях. То есть он там прямо говорит, что там никакой литературы вообще не существует. Да? Что, в общем, литература – это социальный конструкт, она появилась там эпоха романтизма.
Ну да, и институт, когда я формировался,
да,
институт
литературы. Да, он описан таким образом, там, в Британии, там, в конце 19 века, запускались, собственно, изучение там языка и обучение языку и практики работы с английскими текстами, и почему это было необходимо при том классовом раскладе сил, который существовал в том числе на тот момент, как нужно было там образовывать и не образовывать рабочих на тот момент и так далее. Вот. А в последнее время он начал говорить, вы знаете, я немножко перегнул палку. Кое-какие универсальные ценности в литературе есть. Вот. И как, ну, сейчас у меня должна там выйти новая книжка, с этим названием тоже похоже. Как изучать литературу сегодня, как читать литературу сегодня. В которой он пытается реабилитировать некоторые старые вот эти гуманистические понятия, с которыми он так сильно боролся, там, на примере там, теории Либсона, например, английской литературы первой половины 20 века. Вот. То есть, мне кажется, что вот основное, что сейчас там происходит, это вот попытка вернуть... Ну, я думаю, что это связано, в первую очередь, с институциональным кризисом, поскольку совершенно непонятно, для чего в институтах изучать, что теорию литературы, что саму литературу, что это никому, в общем-то, ну, совсем уже становится не нужно.
Вы об этом диссертацию пишете?
Нет, я пишу диссертацию не об этом. Пишу диссертацию не об этом. Моя задача — это взять какой-то круг текстов, да, и показать, каким образом они устроены. Как с ними, ну, как они работают вообще, как это устроено. И в мою задачу не входит говорить, насколько они эффективно прикладываются к литературным произведениям, неэффективно прикладываются. Они имеют самостоятельную ценность. Я считаю это. Ну, то есть, ну не знаю, ну как сейчас заниматься Мальбрадшем, Павел Владимирович? Какой смысл сейчас Мальбрадшем, например? Кому нужен? Кто вообще знает, кто это такой?
Нет, нет, нет. Вот сейчас, когда нарастает религиозность в обществе, Мальбранш может быть востребован очень сильно. Ну, у него же такая концепция картезианства с опорой.
Ну, я не знаю, неужели можно каким-то образом Мальбранш ввести?
Нет, Мальбранш может работать, Мальбранш вполне. Все может работать. Это не вопрос. Все что угодно. Здесь как бы вопрос в марксизме. Вопрос в марксизме. Вот это интересное словосочетание, марксистское литературоведение. Я так понимаю, что слово «история» должно означать причастность к марксизму. Да? Историка литературные тексты, говорите. Или как? Историка литературная теория.
Не обязательно, не обязательно. Во-первых, нужно понимать, что ну, существуют совершенно разные представления об истории, да, и...
Я исхожу из того, что вот задача, которую вы ставили, я через нее слушал все, что вы говорите.
Да.
Вы задачу ставили выделение марксистского литературоведения. Причем даже как-то пытались ее сузить до историко-литературной теории. То есть историко-литературная теория...
Нет, не так. Одно дело выделение на кругом марксистских авторов, да. Другое дело... Выделение теоретического инструментария, при помощи которого с ними можно работать. То есть при помощи историко-литературной теории можно там, также заниматься
хорошо,
другим кругом авторов.
Значит, для вас просто марксистское литературоведение – это круг авторов, которыми вы занимаетесь. Нет. Я думал, что...
Нет, эту диссертацию нужно защитить. Люди, с которыми я буду общаться, они мне, скорее всего, скажут, ты что, марксист там или еще? Ну, то есть мне нужно это все сделать максимально... объективировать, в общем.
Но почему нельзя сказать, что марксист? Почему нельзя
нет,
сказать,
ну нам-то вы можете
марксист?
Сказать.
Вам я
сказать, нет, даже тем могу. Людям, перед которыми вы будете держать отчет.
Ну, они сложные.
Это в РГГУ.
Да.
Это
да.
На кафедре литературоведения. Или что там?
Нет, на кафедре теоретической политики
я не смогу... Кстати, еще одно важное слово.
Да.
Я не смогу даже вести об этом речь.
Слушайте, какие...
Там это... Нет, там же поэтика. Все. Как там, где поэтика, там марксизм отдыхает.
Нет, я считаю, что это совершенно нормально. Там, допустим, какой-то круг авторов. Они считают, что, в принципе, там, вот, Бахтин сказал о литературе вообще все, что нужно было сказать. Они берут твой текст и делают из них полноценную литературную теорию, которая покрывает вообще все абсолютно. Все. Весь как бы, корпус литературы полностью.
А и что не достаточно. Покрывает, то карнавал.
Да.
Вот. Компонент.
И это по-своему интересная и заслуживающая там, вообще внимания и уважения позиция. Но если я приду к нему с тем, чем я могу прийти, они просто не поймут вообще. Интересно.
Хорошо. Вот из того, что вы рассказали, вытекают некоторые выводы, которые, мне кажется, такими очень консервативными. Мне кажется, что то, что вы рассказали, применимо только к литературе, ну, таких заслуженных имен, что ли. Вы фактически... тот тип речи о литературе, который сейчас прозвучал из ваших уст, он не предполагает, что в литературу могут впущены быть имена, там, анонимные люди из интернета, вот эта масса текстов, которые...
Я сразу сказал, что я литературой не занимаюсь.
Да, но я понимаю, вы занимаетесь там разными теориями литературы, да. но вот почему мой вопрос-то, вот я его как-то тоже к нему иду, пытаюсь сформулировать. Мне кажется, что как раз вопрос заключается в том, насколько разные теории литературы, там от формалистов до структуралистов, позволяли, давали возможность разного рода текстам стать литературными. Вот, допустим, формалисты почти не позволяли анонимному писателю с улицы стать литератором. Там, как сформулировал Якобсон, мы занимаемся поэтикой, да, тем, как литература становится искусством. Вот литература становится искусством, это наш предмет, предметная область. А если она не становится искусством, если она просто какой-то один из эффектов масс-медиа, то все как бы там формальные приемы становятся чистыми штампами, и поэтика как предмет литературной теории, как ну, одна из литературных теорий, так, в общем, сформулированная достаточно четко в 20 веке, не работает. С другой стороны, вот структуралисты и вообще 60-е годы, и вот концепция текста, сформулированная Бартом, она как раз позволяет любому тексту к нему прилагать эти теоретические усилия в рамках теории литературы сформулированной. Поэтому мой вопрос, он как бы с кем вы? Да, на мой взгляд, марксистское литературоведение, если оно возможно, да, вот тут вопрос о Лукаче звучал, у Лукача была элитаристская теория литературы, ну, да, абсолютно элитаристская. То есть там были образцы классические, которым надо было подражать. И был, допустим, теория пролеткульта, которая противостояла Лукачу, литературному критику. А теория пролеткульта утверждала, что писатель сначала должен быть плохим писателем.
Ну, не так прямо, это твоя интерпретация.
Прямо?
Должен быть пролетарским писателем, значит плохим.
Нет, Ермилов прямо говорил, пролетарский писатель должен быть плохим писателем, потому что если он хороший, он уже буржуазный. Хорошую литературу делает буржуазия, это ее область. Ну, это было прямо сказано. Поэтому мне, вот, мне кажется, что если заниматься какими-то такими вещами, вот вы занимаетесь теориями литературы, то хорошо бы все-таки обнажить какие-то крайности, но не так, как это делает компаньон для того, чтобы потом все это дезавуировать, да? А для того, чтобы увидеть, почему эти крайности кого-то напугали, почему они отринуты, вот как эта пролетарская теория литературы, почему они отринуты. Может быть, в них для сегодняшнего дня есть гораздо больше какой-то значимости, что ли, пользы, если угодно, в брехтовском смысле, пользы.
Мне кажется, просто на настоящий день вообще нет большого смысла говорить о том, каким образом литературная теория взаимодействует с литературой. Потому что о чем вы говорите, это модус функционирования литературной теории как литературной критики. Когда она что-то берет у самой литературы, как-то на нее реагирует, куда-то ее направляет, там еще что-то. А мне-то она интересна скорее в таком сухом академическом позитивистском ключе. То есть я рассматриваю марксистскую критику, в данном случае марксистское литературоведение в каком виде? Ну, то есть, во-первых, я опять же не высказываюсь ни в пользу, ни против его. Я просто смотрю на то, каким образом эти теории устроены, и насколько они там внутри себя там конкурентны вообще. И меня интересует их механика. А уж каким образом они там будут взаимодействовать с литературой, потом мы не совсем правы насчет Лукача. У него же, он же не ставил себе такой цель, он же не как бы вот эту элитист. Он, например, считал, что там выдающимся там совершенно писателем гениальным Фенимора Купера. Он говорил, Лев Толстой там и Фенимор Купер там, да, и Вальтер Скотт. Вот, лучшие сами писатели уже там.
Я же неплохо писал Купер.
Купер отлично писал.
Да.
Иногда даже лучше, чем Толстой.
Просто, ну, Купер у него были.
Нет, ну вы знаете, Иван, извините, что вас перебиваю, но у него
действительно... концепция классики.
Не только его представление об эстетическом, эстетическом и вообще...
Концепция классики, концепция...
подходил к литературе эпистемологически, потому что он считал, что то, что хорошо отражает, хорошо отражает, это хорошая литература. То, что плохо отражает, а вот другой вопрос, каким образом он эту эпистемологию выстраивал, что в нее попадало, что в нее... То есть поэтому в нее мог там попасть там Фенимор Купер, там, или Солженицын, например, там, да, как выдающиеся авторы, ну, или Томас Манн, а других там авторов приходилось называть там буржуазными и никчемными. В общем, они туда уже не попадали.
Вы знаете, вот если вы позволите, из того, что вы говорили в качестве пояснения, мне кажется, вытекает определенное следствие. Вот все-таки, когда вы вначале сказали, что вы хотите выделить историко-литературную теорию в отдельный дискурс, мне кажется, это более амбициозная задача, чем то, что вот вы сказали уже сейчас, говоря о том, что вас интересует внутренняя когерентность и так далее. Понимаете, но да, но это получается, что вы немножко как в микроскоп или в какой-то, через какой-то другой прибор рассматриваете эти теории как состоявшийся факт. То есть вот они принадлежат прошлому, вот они принадлежат истории, и вот мы как предметы их представляем, понимаете, вот как такая своеобразная классификация того, что уже есть. А мне кажется, я не знаю, вот поэтому я спрашивала, Иван, что вы понимаете под словом дискурс. Если бы все-таки вы придали им именно такой дискурсивный характер, это была бы зона каких-то внутренних напряжений, противоречий. Вот, может быть, вы все-таки имели бы возможность вторгаться все-таки в область самой литературы, а не просто оставаться на этой немножко стерильной территории спекуляции по поводу. Вот. Поэтому мне кажется, что вот если бы продвинуться именно в сторону дискурса, формулирования того, что это такое для вас, и того, как это можно выстроить, пусть даже задним числом, ну вот в фукеанском ключе, может быть, это сделало бы вашу историю какой-то более интригующей, более напряженной.
Ну да, приоритетно исключаем, если начать хотя бы с этого.
Ну, это довольно, мне кажется, это слишком большой материал, потому что даже то, что я беру, если взять просто вот ту методологию, которую я взял, и взять всего лишь несколько авторов, это все равно огромный объем. Потому что, чтобы все это разобрать, рассмотреть и показать эти взаимосвязи, это уже очень большая работа. А если начинать включать туда какие-то еще реалии, то это будет просто неподъемно совершенно.
Ну, это практически вещи. Вы как-то, у вас еще и задний план такой, но это нормально для вас всех, потому что вы пишете работы. У вас, как вы знаете, там, у меня есть кафедра с такими-то требованиями, у меня есть научный руководитель, он составляет все время переписывать. Я понимаю, что есть еще и этот план рассуждений, но такой чисто практический.
Нет, там много прагматики, конечно. Здесь много прагматики, и потом, да, хотелось бы просто иметь какие-то... Ну, действительно подтвержденные выводы, в общем. Вот, потому что вы говорите, что вот формулирование этого дискурса, оно амбициозно. Ну, да, но просто дальнейшая вот эта вот работа с текстами теоретиков, мне кажется, это и будет, с одной стороны, разбор их, а с другой стороны, это будет спецификация этого дискурса. Вот и все. Это будет такое как двоякое движение. То есть, с одной стороны, я объясняю, чего это такое, с другой стороны, показываю, как устроен текст, с другой стороны, как устроен сам дискурс. Ну, вот. А называю я их что? Ну, как бы вот там каждая из этих вот теорий, она является проявлением этого дискурса. А все они вместе принадлежат одному дискурсу. Ну вот, вот как я
понимаю. Но как строится этот дискурс?
Да, потом это может быть и не принадлежат.
Есть же высказывания, которые вообще не оформлены как теория, но, может быть, они имеют большее отношение к этому дискурсу, чем оформленные теории. Вот в чем, мне кажется, смысл фукеанского начинания, что там же очень многие вещи, что высказывание не есть, как вы прекрасно понимаете, речевое высказывание или там какое-то высказывание в принятом смысле этого слова, что есть разные типы высказываний внутри этого поля общего, именуемого дискурса и так далее. И вот тогда вы могли бы к тому, что вы называете там теоретическим литературоведением или как-то еще, добавить то, что, может быть, себя так не называет, но фактически работает вот в рамках этого поля, которое вы обозначаете, как там, как вы его называете, историко-литературный.
Я с самого начала уже об этом сказал, что очень часто напрямую не никаких формулировок мы не найдем. То есть, если мы возьмем там, не знаю, ну, практически любое введение к, как бы, к книжке по истории и литературе, там автор пишет, что там, ну вот, я там то-то, то-то. А на самом деле, если внимательно просто посмотреть и разобрать то, что он говорит, можно увидеть, собственно, какими вещами он руководствуется, что он, как он производит, как бы, там, выводку материала, да. Вот это один из основных мотивов по моей работе, да. Каким образом автор производит селекцию, называется у меня там селекция и комбинация, да, каким образом факты литературной истории отбираются, на каких основаниях, да, и каким образом они сопоставляются и выстраиваются
такой тип. Ну, похоже на блумовскую тип работы, как Блум работает с
текстом. Ну, наверное, да, но Блум-то работает с литературной литературой, у меня сейчас... Не, ну, это похоже там и на Хейдена Уайта, но у этих всех авторов проблема в том, что они как-то, у них тоже очень много априоров, да, то есть они сразу задают какую-то жесткую схему, какое-нибудь там деление там на четыре чего-нибудь, или как Нортон Фрай делал, да, как делал там Хейден Уайт, вот. И вот в эту схему потом все начинается загоняться.
Хорошо, а вы на что опираетесь?
Ну, каждый на классификацию.
На что вы опираетесь?
Я же говорю, что вот, я пытаюсь выйти. Ну, действительно объективные аспекты, они не априорны, я их нахожу как-то там эмпирически, да, вот, и эту селекцию...
Объективные, но не априорные.
Да,
ну, как это?
Я неправильно говорю, да?
Нет, нормально, ну, как бы, ну, имеете... Нет, я просто... Я просто хочу понять тогда, если вы говорите объективный, а вместо априорный, критерии объективности для вас?
Да. Ну, объективный.
Сейчас
реальность,
мы вас,
да,
вытянем в сферу в априорности.
Да, вот, извините, Иван, вопрос в этой связи. Кто сказал, вы или компаньон, объективная история литературы? Было такое ваше выступление?
Он
сказал.
Вот, да, он вот Ренегат Страшный.
Вот это жутко интересно. Что такое объективная теория?
А что такое подлинный контекст?
Это я не записал.
Да, я записал. Тут такие вещи есть, которые, ну, как бы, без дрожи их нельзя воспринимать. Да.
Собственно, про это я и говорил, что это все не пойдет вообще.
Да. Там подлинный контекст. Внутритекстовый анализ, ладно, но контекст, внутритекстовый анализ, это уже...
Контекст и внутритекст, как
да,
это?
Да, да, сочетание. Это коня и трепетную лань.
Ну,
да,
это уже
там такие вещи.
Ну, подожди, Олег, вот мы там с тобой говорим, это нехорошо. У нас здесь есть люди, которые решают эти задачи на практическом уровне, а также один кантианец, поэтому, я думаю, нужно воспользоваться.
Да, про априорность знает
да,
все.
Да, чтобы дать им возможность высказаться по этому поводу нашим.
Ну, если хотят.
Друзья, да, давайте. Даня, какие у тебя вопросы методологические к Ивану?
Методологические? Я правильно понял вас, что вы исходили, или компаньон, я не очень честно говоря, понял, исходите из того, что нет никакой истории литературы, но есть история теории литературы.
Нет, есть два разных дискуссии. Есть историко-литературная теория и есть история литературы как дискурс. И это две разные вещи. Вот. А самой по себе истории литературы нет.
Хорошо, истории литературы нет. Истории теории литературы тоже нет?
Она возможна, потому что у нее короткая
область. Я просто так не понимаю, почему теория литературы какое-то имеет привилегированное положение по отношению к самой литературе?
Ну, тут нет такого взаимоотношения. История литературы – это конструкт.
Да. А теория литературы?
А теория литературы – это набор аргументов.
Ну, просто как-то… если это набор аргументов, значит, мы можем рассматривать как вот друг с другом спорили теоретики литературы. Да? Да. Один был гегельянец, другой был не гегельянец. Вот. Это не называется теорией истории литературы, то есть история теории литературы, когда мы рассматриваем, как они друг с другом спорили, друг на друга влияли.
Ну, наверное, это можно назвать и так, но тут исторический аспект, он не очень важен, потому что, с одной стороны, всегда можно показать, каким образом именно в данный исторический момент протекала эта дискуссия. Да? Вот. С другой стороны, находится масса людей, которые там используют там, теорию Аристотеля в качестве актуальных аргументов.
Я правильно понимаю, что когда мы пытаемся писать историю самой литературы, мы в ловушке конструкта идеологического?
Да, всегда.
Да, а когда мы рассматриваем, как идеи теоретиков друг на друга влияли, мы не в ловушке конструкта.
А мы не говорим в данном случае, что мы пишем историю.
Не говорим.
Не обязательно это называть историей. Ну, смотрите, если вы пишете там очерк о Канте, очерк о Гегеле, там, очерк о Шлегеле, это не обязательно называть историей.
Называть просто... нет, но это становится фактом как бы участия в истории литературы или там в истории философии, ну как бы без называния. То есть мы ее делаем, участвуя в этой идеологии, если так или иначе. Здесь этого не избежать.
Нет, ну мы прекрасно понимаем, да, что вот, грубо говоря, смотрите, если вы занимаетесь картой, вы знаете, там, какой-то там корпус работ, вы знаете, там текущее положение там, в науке. Вот, вы все это там тем или иным образом отражаете в своей работе. Разбираясь Кант с этой точки зрения. Все. Вот. Если вы пишете историю литературы, вы пишете там, был Достоевский, там, был Толстой, там. Ну, то есть это другой тип дискурса совершенно. Их нельзя сравнивать вообще.
Ну, Иван, есть же тоже разные способы писать историю. Ну, как бы есть и история в смысле Фуко, например, и есть какая-нибудь история влияний, ну и так далее.
История идей.
История идей, да.
Но как бы дискуссия, она существует в виде конкретных текстов, да? А литература, она не существует в виде конкретных
текстов. Мне кажется, Иван, вы так или иначе редуцируете. Вы, вот, это я пытаюсь выразить, может, конечно, удачно, но... Самое напряжение между дискурсом, вот как вы его как бы произнесли, это слово, и у меня какие-то там фантазии возникли, и тем, что в конце концов становится объектом вашего рассмотрения, как набор рядов предположенных текстов, вроде бы без исторической связи между собой, но она есть, эта связь. Потому что, мне кажется, вы ее невольно редуцируете. Мне кажется, вот данный вопрос... Или идеология формы, или вот то, что Джеймисон называет идеологией формы, да? Вот такой у него есть. То есть мы хотим, вы хотите от чего-то отстраниться, избавиться, но оно все равно через заднюю дверь входит.
Да, это как бы здесь вот, на мой взгляд, чему учит Джеймисон не бояться никаких влияний. Просто принимать самые вещи, с которыми раньше боролись, да. Но принимать их, вот как массовую культуру, он ее принимает целиком, да? Раньше боролись с ней, выделяли настоящее искусство, а там вот эта несчастная массовая культура. Welcome, говорит, приходи. Так же и со всеми этими конструктами, которые, вот вы говорили, он берет и использует то, что давно забраковано. У него вот этот момент почти анархический, да? Он принимает все вещи... Но дальше возникает вопрос, что он с ними делает. Вот этот вопрос существенный, потому что все эти вещи, так или иначе, прежде чем их принять, у него уже есть определенная концепция истории, концепция диалектики, концепция социальной мифологии. Это все работает как определенные социально-литературные, социально-культурные мифы. Понятие мифа он берет там от Леви-Стросса, там, это важная часть его идей, связанных с политическим бессознательным. Поэтому это не совсем верно говорить, что он берет там забракованные вещи. Он просто готов принять любую вещь. потому что она всегда у него уже попадает в определенный контекст, как вы говорите. Вот у него есть вот этот марксистский контекст, взгляд, марксистский взгляд на историю, условно говоря. Вот в этом, мне кажется, его сила, что для него нет вопросов, там, что там идеологично, что не идеологично. Все идеологично.
Да.
Пускай. Нормально. Он как Альтюссер, давай, окликай меня, идеология.
Да, ну давайте дадим слово. Вот Лена, Лена, что хотите сказать как представитель Джемисона в нашем коллективе?
Ну ладно, не ну, если ну, хочешь.
Если хочешь, может, если хотите. Пока не знаете. Хорошо. Саша, вы только что закончили работу, вы же знакомились с проблемами.
Вы можете поделиться проблемами.
Как вы работали?
С историческим материалом.
С историческим материалом, символисты. Как вы вас?
Да, какие символисты сегодня? Все умерли. Все, нету символистов. Как вообще, что о них можно сказать сегодня? Ну, это же теория определенная.
Ну,
теория.
Ваш подход, конечно, в двух словах не скажешь, но вот чем вы руководствовались, когда вы этот объект устанавливали, реконструировали?
Ну, например, я пытался вычленить сущность русского символизма на основе сравнения с французским течением, вычленить эстетические особенности.
А без французского русский не получается?
Нет, тоже получается. Еще я проанализировал, например, проблемы языка у Иванова и соотнес ее с пониманием искусства. Ну, и доказывает, что язык задача. Это как бы и есть искусство во многом для Иванова в своем проявлении.
Ну, это понятно. А вот вы с теоретическими проблемами не сталкивались? Потому что у нас сейчас все-таки теория так маячит, как тема разговора.
Что ты имеешь в виду?
Ну, теория символизма. Теория символизма. Ну, теории, их же много там теорий.
Ну да, сталкивался Иванов свою как бы теорию, двигает русского символизма, его особенности, реалистического символизма, и я ее
Ну, видите.
Что?
Ну, значит... Не говорят, вот так на защите будет говорить.
Нет, мне кажется, Саша имеет дело с Ивановым тоже вот как законченным, ну, с законченным объектом состоявшимся.
Диссертационным.
Да.
Ну, да.
Вы с историей не работаете? В смысле, история для вас...
Ну, то есть, такие задачи не ставят. Да, там не есть ставят. Какие-то действительно сложности, там начинаешь работать с историей, и ты либо должен в ней утонуть, либо ты должен все время как бы всплывать и говорить, нет, это никакой истории.
Да, в периодически.
Ну, история, контекст, да, контекст, там все вот это. Вот то, что... Иван говорил о вот в этом возвращении рецептивной эстетики.
Тогда говорят, что это не эстетика.
У меня вначале было несколько пунктов причины возникновения и вообще там ситуация. Мне сказали, что это никакой не...
Это не эстетика.
Это не надо рассматривать.
Да, понятно. Вот. А Ивану нам говорят, это не литература.
Это очень интересно,
по-своему. Это такая институционализация.
Да, интересно.
Такое предметное вычленение. Вот смотрите, а мы фактически сегодня разговор трудный, потому что речь идет о каких-то иногда невысказываемых посылках, об априорных вещах. Вы уже работаете с объектом, а мы сейчас говорим о том, вообще, что дает нам основание с ним работать, как с готовым объектом. Вот, фактически.
Кто изготовил этот объект?
Да.
Кто изготовил? Вот там литературная теория, она готовит все время какие-то объекты.
Ну а Дани как работает с Кантом?
Он пишет, Кант родился в 1800, а ему говорят, это история.
Да. Тоже, у тебя есть исторический срез в работе? В каком-то виде?
В принципе, он мне абсолютно не нужен. Вот. Ну, то есть нет, я написал на самом деле про там какой-то там 10 страниц или 15 о предшественниках Канта, но я боюсь, что мне, если нужно зачем-то это, то только для того, чтобы там лучше что-то у самого Канта разъяснить. То есть это как не
так просто ты с его какими-то аргументами работаешь.
Ну, с тем, как интерпретируется его аргументы.
Ну, понятно.
Но интерпретируется кем? Не с сегодняшнего дня кем-то?
Ну, современным, немножко там древними, вроде Шопенгауэра.
Древние вроде.
Ну,
это другой образ истории, конечно.
Древние вроде Эрика Соловьева.
Ну, то есть интерпретатор Канта, каких-то идей Канта сегодня.
У меня на самом деле как-то маячит мысль такая, почему возможна история теории, но невозможна история литературы. Потому что, чтобы писать историю литературы, надо самой литературе приписать какую-то там, цель, ради которой она существует. То есть, грубо говоря, нужно вернуться там, к фигуре автора и так далее. Потому что если мы это не сделаем,
то литература всегда так и делает.
Да, если мы это не сделаем, то там писатель пишет, на меня повлиял такой-то, ну, мало ли что он пишет. Вот. А когда мы говорим о теории, литература какая-то все-таки более такая институциализованная форма, где, которая существует с определенной целью и так далее. Поэтому мы можем, не возвращаясь к фигуре автора и каким-то таким вещам, говорить о том, что у них какая-то внутренняя логика и так далее.
Да, да, в многом так и есть. Найду, что можно рассматривать теорию литературы, или то, что сейчас просто называется теорией, как набор аргументов. А литература рассматривает как набор текстов, нет, точнее, можно, многие так делают, да, но просто там потом начинаются вопросы, да, где, собственно, почему там только тексты, а почему нету пола, расы, гендера вообще.
И почему нет чеков из прачечной на этих страниц.
Да, действительно.
Ну вот это интересно. Если вы все-таки настаиваете на этой интересной мысли, что теория литературы – это набор аргументов, да, и действительно, я готов согласиться, действительно, мы видим там несколько теорий литературы в 20 веке, кстати, их меньше десятка, их не так много, этих теорий литературы сформированных, это действительно свой набор аргументов, то тогда возникает вопрос, почему вы в сегодняшнем сообщении не привели ни одного аргумента в пользу теории литературы, от теории литературы?
Да, я не перестал шуршать бумагой. От изумления.
Нет,
аргументы, вот, что, я хотел бы понять, как выглядит аргумент от теории литературы. Что такое аргумент теории литературы? Вы говорите, теория литературы – это набор аргументов.
Ну, да. Школьский метод искусства – это прием.
Это не, я считаю, это не аргумент.
Это, по-моему,
это посылка. Это посылка, да. Это посылка. Это то, на чем строится вся теория.
Объяснять, почему это прием. Он говорит, вот смотрите, у Стерна там вот так,
так. Нет, Вань, это не так, не совсем так. Он нечто называет приемом, потом начинает объяснять, что такое прием. Он начинает видеть прием повсюду и говорит, что прием всегда обладает одним свойством – остранение. Остранение, все. И это становится ключевым теоретическим словом формализма – остранение. Вот то, что делает Шкловский. Аргумента нет. Это просто выбор определенной позиции. И мне просто интересно, когда вы говорите, что теория литературы – это набор аргументов, я пытаюсь для себя придумать от теории литературы Бахтина, от теории Яуса, от теории там, Лукача их аргументы. У меня нету этих аргументов, я вижу только посылки.
Может быть, я не прожил. Почему? Смотрите, когда Шкловский говорит, что это прием, а Лукач говорит, что это не прием, Лукач начинает как бы...
Это полемика, аргументы в полемике. Это другое дело.
Конечно.
Это другие аргументы.
Дискуссионное поле, вот такое бесконечное.
Ну, получается, даже нужно эти аргументы реконструировать Ивану, ну, или какому-то
ну,
другому
да,
исследователю,
ну, это,
за них.
Это вообще интересно, реконструкция аргумента, причем аргумент обычно должен быть направлен всегда против посылки.
Да, потому что
другая теория всегда строится на каких-то посылках, и против нее аргумент возможен тот, который изобличает, разоблачает посылку, то есть отсылает эту посылку к дискурсу, ее сформировавшему.
Вот. И мы возвращаемся к проблеме дискурса.
Ну,
это здорово.
Это здорово.
А у нас, к сожалению, теория литературы, она часто воспринимается как нечто такое, что ну, мы просто формулируем какой-то вот набор понятий, которые просто аккуратно ложится на литературу, там образ Онегина Ленского на дуэли.
Ну что вы говорите такое? Это какая-то школьная версия русской литературы 19
века. Это Чайковский. Это не Пушкин, это Чайковский.
Не знаю, там какая-нибудь даже жанровая теория, что сейчас там некоторые теоретики действительно придерживаются гегелевского членения там на драму, там эпос, лирику. То есть очень много говорит, есть драма, эпос, лирика.
Ну да, ну как же то, что ли.
Ну, есть, но не только же они есть. Да? Вот, ну, то есть это не может быть такой жесткой схемы, это все в условности, да, и вообще это транскрибирование. Ну, ты говоришь, что это вот так, и так, они говорят, что это онтологически вот так вот
литература. Ну да, понятно, но мы не обязаны на это ориентироваться, понятно, что... Наверное, какое-то количество диссертаций защищается в этом ключе.
Много очень такого, как бы, антологизации и сенсуализации, ну, каких-то литературных феноменов, которые на самом деле гораздо менее устойчивой природой обладают. Они вообще там гораздо сложнее, да, и ловить понятийные сетки, мне кажется, ну это какая-то старая мода вообще, а многие до сих пор, ну опять это мне просто, видимо, логика институции это подсказывает, да, потому что же нужно человеку, который занимается теорией литературы, дальше учить своих студентов, для этого нужно разрабатывать какие-то методики, и там должна быть какая-то очень рациональная, строгая конструкция, которую можно по-простому передавать, чтобы они дальше уже ее использовали. Да. Другое дело, что ее можно сделать гораздо более разнообразной, потому что, ну, как вот в Америке преподается теория литературы, там преподается, там, ну, там, вот психоанализ, вот деконструкция, вот формализм, вот там то-то. А у нас преподается вот жанры, значит, вот, значит, эти, как бы, там, размеры стихов, там.
Ну, это все не бесполезно. Хорошо бы знать вообще. Если литературой занимаешься.
Ну, в общем, да. Но просто нужно еще понимать, что были какие-то там другие совершенно там взаимоотношения между людьми, которые этим всем занимались. Что, в общем, ну, Фрейд, может быть, не совсем бесполезная вещь, там, грубо говоря, для понимания.
Но Фрейд к Харею отношения не имеет. А что, хорошее название? Фрейд и Харей.
Не факт. Фрейд, может быть, и не имеет, а вот Маркс имеет.
К ударению на первом слоге?
Да, ну, не прям. Нет, ну, есть, в общем, такие исследования, в которых там показана, грубо говоря, как метрика, которая, когда она менялась в конце 18 века, была связана вообще с классовой борьбой.
Да что?
Да.
Ну, тогда и с психоанализом легко связать. Если человек все время, как Михалков старший, ударяет на первом слоге, то это явно невротическая вещь.
Мне кажется, хорошее название. Сверхяй Цезура.
Цезура.
Цезура, тем более, слово будет гарантированно неправильно прочитываться.
Сверхе?
Ну, суперэго.
Ну, при чем здесь сверхе, я понимаю. И цезура?
Цезура. Цензура.
И цензура. Цензура сверхе.
Цензура и цензура.
Нет, там просто всегда вопрос о том, насколько можно детально рассматривать литературный феномен, когда связываешь его с какими-то внелитературными факторами, да, потому что... Ну, если можно, действительно можно там, вот то, что я говорил там про ритмику продемонстрировать, то ну, там уже там связать его с постколониальной теорией, там будет сложнее, допустим, там, потому что там такое. То есть чем дальше отстоит ряд феноменов, которые прилагаются к литературе от самой литературы, тем, конечно, сложнее уже показывать, каким образом они связаны.
А это вот очень интересный вот такой тоже момент, он прямо к тому, что вы говорили, не относится, но может быть каким-то образом имеет отношение. Это вот то, что можно назвать размыванием теории. Вот когда, допустим, формалисты типа Эхенбаума переходят к концепции литературного быта, и она становится такой бытовой историей литературы, да, превходящими факторами, где вообще уже никакого внутритекстового анализа практически уже не происходит. И это вот такое размывание теории. Это тоже такой интересный феномен.
Я не думаю, что это размывание теории. Это скорее это один из моментов дискуссии в рамках проблемы мимесиса. То есть, когда...
А не кажется ли вам, что это вообще какая-то советская тема, вот этот литературный быт? Это когда вот политическая.
Нет, вообще, с одной стороны, политическая, а с другой стороны, там был определенный компромисс, поскольку формально нужно было мириться с марксистской ортодоксией очень жесткой. Да, и они просто нашли вот такой средний вариант. То есть они не стали говорить, что там полностью все там детерминируют и все. Они как раз вот выделили ближний ряд социальный, который окружает литературу, да, ну то есть там, ну, собственно, будет писатель, там, да. Конечно, он гораздо ближе, чем классовая борьба располагается к самой литературе. И включили туда просто его. Мне кажется, это вот так.
Ну, это может быть исторически так, но может быть сама идея как-то похитрее, чем просто желание противостоять напору идеологических
требований. Нет, дело в том, что косвенно, неважно, как это формировалось, а важно, что косвенно через эту идею литературного быта стали входить вне литературные явления, в литературу, и в результате появилась возможность того, о чем я говорил раньше, появилась возможность внедриться в литературу не литератором. Тем, кто так или иначе просто причастен к литературному процессу, хотя сами являются просто производителями каких-то вот, недостойных, в кавычках, с точки зрения теории
что
литературы,
что возвращает нас
текстов.
К проблеме дискурса.
Да.
Потому что там нет привилегированных производителей дискурса.
Да, привилегированных нет.
Таких нет вообще.
Это вообще была же общая тенденция развития модернистской культуры в целом, мне кажется. То есть, ну там, Редимейт, Дюшана к тому времени уже где-то какой-то год, они чуть-чуть, по-моему, начали появляться где-то в то же время примерно. А, да и вообще, это конструктивистская практика, конструктивисты, которые говорили, что искусство должно как раз вылиться в жизнь, да, что оно должно перестать быть замкнутым на себя, да, вот, как это было там в случае там, искусства ради искусства, а, со всякими этими там жизнестрами, как это называлось. То есть с такими, мне кажется, какими-то более общими культурными процессами это может быть связано.
Да. Ну, много проблем.
Да.
Нет, проблем в хорошем смысле.
Хорошо. Ну что, есть какие-то комментарии от изучающих символизм? Вера? Нет, пока нет. Лена? Нет,
пока искусство нет. Искусство для искусства.
Искусство, да, вот как раз искусство.
Да.
Ну что ж, Иван, спасибо вам большое. Вы поставили перед нами многие проблемы. Нет, нет, это очень интересно. Это...
Вы как-то настаивали на том, что все будет скучно. Поэтому мы были готовы.
Столько времени на этом сижу, вот то, что я сегодня вынужден был даже зачитывать.
Нет, ну ничего. Практически незаметно. Спасибо вам большое. На самом деле многие проблемы поставлены, и я надеюсь, что это даст нам всем импульс для дальнейшей работы. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Федя пришел.
Да, можем выключить.